Милан Кундера. «Бессмертие». Роман. Перевод с чешского. Иностранная литература. 1994 год. Номер 10. Часть первая. Лицо. Глава первая. Даме могло быть лет 60-65. Я смотрел на нее, растянувшись в шезлонге напротив бассейна в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна виден весь Париж. Я ждал профессора Авенариуса, с которым подчас встречаюсь здесь, чтобы поболтать. Но профессор Авенариус не появлялся, и я смотрел на даму. Она стояла одна в бассейне по поясу в воде и не сводила глаз с молодого инструктора в тренировочном костюме, учившего ее плавать. По его указанию, она должна была держаться руками за край бассейна и делать глубокие вдохи и выдохи. Делала она это серьезно, старательно, и похоже было, будто из глубины вод отзывается голос старого паровоза. Для этого идиллического звука, ныне уже забытого, а кому и вовсе неведомого, нет более удачного сравнения, как с шумным дыханием пожилой женщины, стоящей у края бассейна. Зачарованный я смотрел на нее. Своей трогательной комичностью инструктор также осознавал ее, ибо то и дело у него подрагивал уголок губ. Она притягивала мой взор до тех пор, пока один знакомый не окликнул меня и не отвлек моего внимания. Когда чуть позже мне снова захотелось взглянуть на нее, занятия уже кончились. Она в купальнике шла вдоль бассейна. Пройдя мимо инструктора и оказавшись в 3-5 шагах от него, она повернула к нему голову, улыбнулась и помахала рукой. У меня сжалось сердце. И улыбка, и этот жест принадлежали 20-летней женщине. Рука ее взметнулась вверх с чарующей легкостью. Казалось, будто она бросала в воздух цветной мяч, играя с любовником. Улыбка и жест были исполнены прелести и изящества, тогда как лицо и тело уже утратили всякую привлекательность. То была прелесть жеста, затонувшего в непрелести тела. Но женщина, хотя, вероятно, и сознавала, что уже некрасива, в это мгновение забыла об этом. Какой-то частью своего существа мы все живем вне времени. Возможно, лишь в исключительные моменты мы осознаем свой возраст, а большую часть времени мы вне возраста. Как бы там ни было, но в то мгновение, когда дама, обернувшись, улыбнулась и помахала молодому инструктору, который не выдержал и прыснул, о своем возрасте она не помнила. Некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган. И всплыло в моей памяти слово «Аньес». «Аньес». Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал. Глава вторая. Я лежу в постели в сладком полусне. Уже в 6 часов, как только начинаю пробуждаться, я тянусь рукой к маленькому транзистору у изголовья и нажимаю кнопку. Звучат первые утренние новости. Я едва способен разобрать отдельные слова и снова засыпаю, так что фразы дикторов превращаются в сновидения. Это самый прекрасный отрезок сна, самая восхитительная часть дня. Благодаря радио я ощущаю свое неизменное забытье и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе уже достаточный повод для нас не сожалеть о своем рождении. То ли мне снится, то ли я на самом деле в опере и вижу двух трубадуров в рыцарских доспехах, поющих о том, какая будет погода. Ну как же так, почему они не поют о любви? Но затем до меня доходит, что это дикторы, и они уже не поют, а шутливо перебивают друг друга. «Будет жаркий день, душно, гроза», — говорит первый, а второй игриво. «Серьезно?» Первый голос столь же игриво отвечает. «Прошу прощения, Бернар, но это так, придется потерпеть». Бернар громко смеется и говорит: «Это кара за грехи наши». А первый голос: «С какой стати, Бернар, я должен страдать за твои грехи?» Тут Бернар смеется еще громче, как бы давая понять всем слушателям, о какого рода грехе идет речь, и я понимаю его. То наша заветная мечта жизни. Пусть все считают нас великими грешниками. Да будут наши пороки сродни ливням, бурям, ураганам. Когда нынче французы раскроют над головами зонтики, пусть вспомнят двусмысленный смех Бернара и зайдут с завистью к нему. Я переключаю транзистор на соседнюю станцию, ибо хочу привлечь к близящемуся забытью более интересные образы. На соседней станции женский голос сообщает, что будет жаркий день, душно, гроза, и я счастлив, что у нас во Франции столько радиостанций, и повсюду в одно и то же время говорится об одном и том же. Гармоническое сочетание однообразия и свободы. Чего лучше может желать себе человечество? Затем я снова поворачиваю ручку туда, где только что Бернар выставлял на показ свои грехи, но вместо него слышу другой голос, поющий о новой модели марки «Рено». Кручу еще, и хор женских голосов расхваливает распродажу мехов. Переключаю назад на станцию Бернара, улавливаю два последних такта гимна автомобилю «Рено», и тут же вновь вторгается сам Бернар. Напевным голосом, напоминающим только что затихшую мелодию рекламы, он сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, 127-я по счету, но на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944, а затем с июля 1956 был полным импотентом. «О, возможно ли?» — смеется второй голос, и Бернар кокетливо отвечает. «Май ви!» И мы все вновь на оперной сцене, и с нами вместе импотент Хемингуэй, а затем вдруг какой-то весьма серьезный голос сообщает о судебном процессе, который в последние недели будоражит всю Францию. Во время совсем несложной операции пациентка умерла из-за неудачно проведенной анестезии. В связи со случившимся, организация, имеющая целью защищать так называемых потребителей, вносит предложение – все будущие операции запечатлевать на пленки и помещать в архив. Только так, утверждает организация по защите прав потребителей, можно будет гарантировать французу, умершему на операционном столе, что суд отплатит за него полной мерой. Затем я вновь засыпаю. Когда я проснулся, было уже почти 8:30, и я представил себе Аньес. Подобно мне, она лежит на широкой кровати. Правая ее сторона пуста. Кто же, однако, может быть мужем Аньес? Вероятно, он из тех, кто субботним утром рано уходит из дому. Поэтому она одна и сладостно балансирует между явью и сном. Вот она встала. Напротив нее, на длинной ноге, словно аист, стоит телевизор. Она бросает на него свою рубашку, закрывая ею экран точно сборчатым занавесом. Теперь она стоит возле кровати, и я впервые вижу ее ногую. Аньес — героиню моего романа. Я не могу отвести глаз от этой красивой женщины. И она, словно почувствовав мой взгляд, убегает в соседнюю комнату, чтобы одеться. Кто же такая Аньес? Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той 60-летней дамы, что помахала возле бассейна инструктору, и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Аньес. Но разве человек, а уж тем более герой романа, не представляет собой единичного, неповторимого существа? Может ли тогда быть, чтобы жест, подмеченный мною у одного человека, связанный с ним, свойственный ему, выражающий его своеобразное очарование, одновременно выявлял и суть совершенно другого человека, и моих фантазий о нем. Об этом стоит подумать. Коль скоро, с момента появления первого человека по Земле, прошло уже 80 миллиардов человеческих существ, трудно предположить, что у каждого из них был свой собственный набор жестов. Арифметически это просто немыслимо. Вне всяких сомнений, на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов. Это утверждение приведет нас к шокирующему выводу: жест более индивидуален, чем индивид. Мы могли бы выразить это в форме пословицы: «много людей, мало жестов». Рассказывая в первой главе о даме в бассейне, я заметил, что некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Да, тогда я воспринимал это так, но я ошибался. Жест не явил никакой квинтэссенции этой дамы. Правильнее было бы сказать, что дама дала мне возможность узнать прелесть некоего жеста. То есть жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением, ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест, ни даже его инструментом. Напротив, это скорее жесты пользуются нами, как своими инструментами, носителями, своим воплощением. Аньес оделась и вышла в переднюю. Там остановилась на секунду, прислушалась. Из соседней комнаты доносились неясные звуки, по которым она могла понять, что дочь уже встала. Словно желая избежать встречи, она ускорила шаг и вышла на лестничную площадку. В лифте нажала кнопку первого этажа. Но лифт, вместо того чтобы спускаться, стал дергаться, словно человек, пораженный пляской святого Вита. Не впервой лифт изумлял ее своими причудами. Однажды он вздумал подниматься, когда она хотела спускаться. В другой раз не давал открыть дверь и полчаса держал ее в плену. У нее было ощущение, что он намерен о чем-то поговорить с ней, что-то срочно сообщить ей своими грубыми средствами немого животного. Уже не раз она жаловалась на него консьержке, но, поскольку с прочими жильцами он вел себя пристойно и нормально, консьержка сочла спор Аньес с лифтом ее личным делом и отказалась уделить ему внимание. На сей раз Аньес ничего не оставалось, как выйти из лифта и пойти пешком. Как только она сошла на несколько ступенек, лифт успокоился и спустился следом за ней. Суббота всегда была для Аньес самым утомительным днем. Поль, ее муж, уходил из дому еще до 7 и оставался на обед с кем-нибудь из своих друзей, тогда как она использовала свободный день, чтобы переделать кучу необходимых дел, гораздо более неприятных, чем работа в учреждении. Ей приходилось тащиться на почту и с полчаса изнывать в очереди, делать покупки в торговом доме, ссорясь с продавщицей и теряя время в ожидании у кассы. Звонить по телефону монтеру и умолять его прийти в точно установленное время, а не заставлять ее торчать из-за него целый день дома. Среди всех этих дел она стремилась найти часок-другой и сходить в сауну, куда на неделе не поспевала. А конец дня проводила с пылесосом и тряпкой, поскольку уборщица, приходившая по пятницам, работала все небрежнее. Однако эта суббота отличалась от всех прочих. Прошло ровно 5 лет, как умер отец. В памяти Аньес возникла сцена. Отец сидит, склонившись над ворохом разорванных фотографий, а сестра кричит на него: «Что же ты делаешь? Зачем ты рвешь мамины фотографии?» Аньес заступается за отца, и сестры ссорятся, переполняясь внезапной ненавистью. Она села в машину, запаркованную у дома. Глава 3. Лифт поднял ее на последний этаж современного здания, где помещался клуб с гимнастическим залом, большим плавательным бассейном, малым бассейном с подводным массажем, сауной, турецкой баней и панорамой Парижа. Раздевалку оглашал рвущийся из динамиков рок. 10 лет назад, когда Аньес стала ходить сюда, в клубе было мало членов и стояла тишина. Затем клуб год от году совершенствовался. В нем все больше становилось стекла и осветительных ламп, искусственных цветов и кактусов, все больше динамиков, больше музыки, равно как и больше людей, число которых, кстати, еще и удвоилось с того дня, как их стали отражать огромные зеркала, какими управление клуба распорядилось прикрыть все стены гимнастического зала. Она подошла к шкафчику и стала раздеваться. Неподалеку от нее разговаривали две женщины. Одна из них тихим, неспешным голосом жаловалась, что ее муж все бросает на пол — книги, носки, газеты, даже спички и трубку. У второй было сопрано, и говорила она с удвоенной скоростью. Французская привычка произносить последний слог фразы на октаву выше уподоблял ритм ее речи раздосадованному кудахтанью курицы. «Ты меня убиваешь! Терпеть этого в тебе не могу!» «Просто возмутительно! Ты должна втолковать ему! Он не смеет себя так вести! Это твой дом! Ты должна раз и навсегда втолковать ему это! Он не смеет делать все, что придет ему в голову!» Ее собеседница, как бы разрываясь надвое между подругой, чей авторитет признавала, и мужем, которого любила, меланхолически объяснял: «Ну а если он такой? Он всегда все бросает на пол. Значит, он должен это прекратить. Это твой дом. Он не смеет делать все, что взбредет ему в голову. Растолкуй ему это раз и навсегда», — говорила вторая. Аньес в таких разговорах не принимала участия. Она никогда не отзывалась о Поле плохо, хотя и знала, что это несколько отдаляет ее от остальных женщин. Она присмотрелась к обладательнице высокого голоса. То была молоденькая девушка со светлыми волосами и ангельским лицом. «Еще чего? Что за вопрос? У тебя есть свои права. Он не смеет так себя вести», — продолжала девушка, и Аньес заметила, что при этих словах она быстро из стороны в сторону поводит головой и одновременно поднимает плечи и брови, как бы выражая возмущенное удивление по поводу того, что кто-то отказывается признать права человека за ее приятельницей. Она знала этот жест. Точно так поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит, ее дочь. Аньес разделась, заперла шкафчик и вошла распашными дверями в облицованный кафелем зал, где по одну сторону был душ, по другую — стеклянные двери, ведущие в сауну. Там, на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидели женщины. На некоторых были особые пластиковые мешки, которые образовывали вокруг их тел или отдельной части тела, в основном живота и зада, герметическую оболочку. Так что на коже обильно выступал пот, и женщины полагали, что от этого они быстрее похудеют. Она поднялась на верхнюю лавку, где еще было свободное место. Прислонившись к стене, закрыла глаза. Хотя сюда и не долетал шум музыки, болтовня женщин, говоривших наперебой, была не менее громкой. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать. Она заставила всех усесться еще плотнее. Затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар, так что сидевшая возле Аньес женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила: «Я люблю горячий пар. Так, по крайней мере, я чувствую, что я в сауне». Протиснулась между двух ногих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашен известный биолог, только что издавший свои мемуары. «Он был потрясающий», — сказала она. Другая женщина одобрительно добавила: «О, да, и до чего скромный». Незнакомка возразила: «Скромный? Разве вы не заметили, что это невероятно гордый человек? Ну, а эта гордость мне нравится. Обожаю гордых людей». И она повернулась к Аньес. «Вам что, он тоже показался скромным?» Аньес пожала плечами и незнакомка сказала: «В сауне я люблю чувствовать настоящую жару, чтобы как следует пропотеть. А потом сразу под холодный душ. Нет ничего лучше холодного душа. Обожаю его. Не понимаю тех, кто после сауны идет под горячий душ. Горячий душ, по-моему, просто гадость». Вскоре ей стало в сауне душно, так что, повторив еще напоследок, что ненавидит скромность, она поднялась и вышла. Как-то раз, еще совсем девочкой, во время долгой прогулки Аньес спросила отца, верит ли он в Бога. Отец ответил: «Я верю в компьютер Творца». Этот ответ был настолько странным, что девочка запомнила его. Странным было не только слово «компьютер», но и слово «творец». Дело в том, что отец никогда не говорил «Бог», а всегда только «творец», словно хотел ограничить значение Бога лишь его инженерной деятельностью. Компьютер Творца. Но может ли человек договориться с компьютером? И посему она спросила отца, молится ли он. Он сказал: «Это все равно, как если бы ты молилась Эдисону, когда у тебя перегорит лампочка». Аньес думает: творец вложил в компьютер дискету с подробной программой и потом удалился. Что Бог сотворил мир и потом покинул его на произвол осиротелых людей, что, взывая к нему, они говорят в пустоту, не получая отклика. Эта мысль не нова. Но одно дело быть покинутым Богом наших предков, и совсем другое, если нас покинул Бог, изобретатель космического компьютера. Вместо него здесь есть программа, которая неуклонно выполняется и в его отсутствие, причем никто ничего не может в ней изменить. Ввести программу в компьютер вовсе не означает, что будущее запланировано в деталях, что там, наверху, все расписано. В программе, к примеру, не было установлено, что в 1815 году состоится сражение под Ватерлоо, и что французы проиграют его. Было лишь дано, что человек по сути своей агрессивен, что война ему уготована и что с техническим прогрессом она будет все более чудовищной. Все остальное с точки зрения Творца не имеет никакого значения и есть лишь игра вариаций и видоизменений общей предназначенной программы, которая не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности. Подобным образом был спроектирован и человек. В компьютер не были заложены ни Аньес, ни Поль, а был запланирован лишь прототип человека, сообразно которому возникло великое множество экземпляров, являющихся производными изначальной модели и не обладающих никакой индивидуальной сущностью. Точно так, как не обладает ею отдельно взятый автомобиль марки «Рено». Его сущность содержится вне его, в архиве главного конструкторского бюро. Отдельные машины разнятся лишь производственным номером. Производственный же номер человеческого материала — лицо. Это случайное и неповторимое сочетание черт. В нем не отражается ни характер, ни душа, ни то, что мы называем «я». Лицо — всего-навсего номер экземпляра. Она подумала о незнакомой женщине, которая минуту назад сообщила всем, что ненавидит горячий душ. Она явилась, чтобы всем присутствующим женщинам дать знать, что она, первое, любит жару в сауне, второе, высоко ставит гордость, третье, терпеть не может скромность, четвертое, обожает холодный душ, пятое, не переносит горячего душа. Этими пятью штрихами она нарисовала автопортрет, этими пятью пунктами она обозначила свое «я» и всем продемонстрировала его. И продемонстрировала его не скромно, она же сказала, что не терпит скромности, а воинственно, пользуясь словами «обожаю», «не переношу», «просто гадость», с словно хотела сказать, что за каждый из пяти штрихов своего портрета, за каждый из пяти пунктов обозначения своего «я» она готова броситься в бой. «Откуда эта страстность?» — спрашивала себя Аньес. И ей подумалось, когда мы были изринуты в мир такими, какие мы есть, пришлось с этим выпавшим нам жребием, с этой случайностью, сотворенной Божьим компьютером, поначалу полностью согласиться, перестать изумляться тому, что именно это, то, что мы видим напротив в зеркале, суть наше «я». Без веры, что наше лицо выражает наше «я», без этой основной иллюзии, праиллюзии, мы не могли бы жить или, по меньшей мере, воспринимать жизнь всерьез. Но было недостаточно, чтобы мы просто согласились сами с собой. Необходимо было, чтобы мы согласились со всей страстностью, безоглядно и до конца. Ибо только так мы можем считать себя не одним из вариантов прототипа человека, а созданием, обладающим своей собственной независимой сутью. Вот причина, по которой незнакомой молодой женщине потребовалось нарисовать свой портрет, но при этом хотелось дать всем понять, что в нем содержится нечто совершенно единичное и невосполнимое, за что стоит сражаться, а то и положить жизнь. Пробыв в жаркой сауне четверть часа, Аньес поднялась и пошла окунуться в бассейн с ледяной водой. Затем легла в комнате отдыха среди других женщин, не перестававших болтать. Ее не оставляла мысль о том, какое бытие запрограммировал компьютер после смерти. Есть две возможности. Если компьютер Творца располагает в качестве единственного поля деятельности лишь нашей планетой, и мы зависим исключительно от него одного, после смерти нельзя рассчитывать на что-либо иное, кроме как некую пермутацию того, что было при жизни. Мы снова встретимся с подобными ландшафтами и существами. Мы будем одни или в толпе? Ах, одиночество столь маловероятно. Его так мало было в жизни, что после смерти его и подавно не будет. Мертвых же неизмеримо больше, чем живых. В лучшем случае посмертное существование будет похоже на время, которое она проводит в шезлонге в комнате отдыха. Она будет слышать непрерывное щебетание женских голосов. Вечность, как звук бесконечного стрекотания, по правде говоря, можно было бы представить вещи и похуже, но уже одно то, что ей пришлось бы слышать женские голоса до скончания века, непрестанно, без передышки, для нее достаточный повод яростно цепляться за жизнь и делать все, чтобы умереть как можно позже. Но есть и другая возможность. Над компьютером нашей планеты существуют еще и другие, вышестоящие. Тогда, конечно, посмертное бытие никак не должно было бы походить на земную жизнь, и человек мог бы умирать с ощущением смутной, но все же обоснованной надежды. И Аньес представляет сцену, о которой в последнее время часто думает. К ней приходит незнакомый мужчина. Симпатичный, учтивый. Он сидит в кресле напротив супругов и беседует с ними. Очарованный особой учтивостью, которая исходит от посетителя, Поль в хорошем настроении, разговорчив, доверителен, приносит альбом семейных фотографий. Гость перелистывает страницы, но, похоже, некоторые фотографии вызывают его недоумение. На одной из них, к примеру, Аньес и Брижит под Эйфелевой башней, и гость спрашивает, что это? «Это же Аньес», — отвечает Поль, — «а это наша дочка Брижит». «Это я вижу», — отвечает гость. «Я спрашиваю об этой конструкции». Поль изумленно смотрит на него. «Это же Эйфелева башня!» «А, Бон!» — удивляется гость. «Так это Эйфелева башня!» И он говорит это таким же голосом, как сказал бы при виде портрета дедушки. «Так значит, это ваш дедушка, о котором я столько слышал. Я рад, что, наконец, вижу его!» Поль удивлен, Аньес гораздо меньше. Она знает, кто этот мужчина. Она знает, почему он пришел и о чем будет ее спрашивать. Именно поэтому она слегка нервничает. Она хотела бы остаться с ним наедине, без Поля, но не знает, как это устроить. Глава 4. Отец умер 5 лет назад, мать — годом раньше. Уже тогда отец был болен, и все ждали его смерти. Мать же, напротив, была здорова, полна энергии и, казалось, обречена на долгую жизнь счастливой вдовы. Отец был в немалой растерянности, когда неожиданно скончалась она, а не он, словно боялся, что все станут упрекать его в ее смерти. Все это была семья матери. Его собственные родственники были рассеяны по всему свету, и кроме какой-то дальней кузины, проживавшей где-то в Германии, Аньес никогда так и не узнала ни одного из них. Зато семья матери жила вся в одном месте. Сестры, братья, кузены, кузины и уйма племянников и племянниц. Дед по матери был крестьянином, жил в горах, в деревянном доме, но умел, не жалея себя, позаботиться о детях. Все они выучились и сделали хорошие партии. Мать, познакомившись с отцом, явно влюбилась в него. Да и неудивительно, он был красив. В свои 30 уже профессор университета, что по тем временам считалось весьма почитаемой должностью. Она радовалась не только тому, что у нее завидный супруг, но еще более тому, что может преподнести его как бы в дар своей семье, с которой была связана традиция вековечного деревенского единогласия. Но отец был необщителен, на людях по большей части молчал. Никто не знал, молчал ли он из робости или потому что думал о чем-то своем, то есть выражало ли его молчание скромность или безразличие, и вся семья была скорее озадачена, чем счастлива таким ее даром. Жизнь шла. Обе старились, и чем дальше, тем сильнее мать привязывалась к своей семье, уже хотя бы потому, что отец вечно запирался в кабинете, тогда как она испытывала жадную потребность общения и долгие часы проводила у телефона в разговорах с сестрами, братьями, кузинами, племянницами, проникаясь все больше и больше их заботами. Когда Аньес думает теперь об этом, ей представляется, что жизнь матери была подобна кругу. Она вышла из своей среды, мужественно вступила в совершенно иной мир, затем стала возвращаться назад. Жила с мужем и двумя дочерьми в вилле, окруженной садом, и несколько раз в году на Рождество, на дни рождения приглашала к себе всю родню на большие семейные праздники. Она предполагала, что после смерти отца, давно заявлявший о себе, так что все относились к нему с сочувствием, как к человеку, у которого истек официально запланированный срок земного пребывания, к ней переселится сестра и племянница. Но вдруг умерла мать, и отец остался в вилле один. Через 2 недели после похорон к нему приехала Аньес со своей сестрой Лорой, и они застали его сидевшим у стола над кипой разорванных фотографий. Лора, схватив их, подняла крик: «Что же ты делаешь? Зачем ты рвешь мамины фотографии?» Аньес тоже склонилась над ворохом обрывков. Нет, здесь были не только фотографии матери. На большинстве из них был один отец. Лишь на некоторых он был с мамой или она была одна. Застигнутый дочерьми врасплох, отец молчал, ничего не объясняя. Аньес осадила сестру: «Не кричи на папу!» Но Лора не унималась. Отец поднялся, ушел в соседнюю комнату, а сестры поссорились так, как никогда прежде не ссорились. Лора на следующий день уехала в Париж, а Аньес осталась с отцом. Только тогда отец объявил ей, что нашел маленькую квартиру в центре города, а виллу решил продать. Это была еще одна неожиданность. Отец представлялся человеком неумелым, переложившим всю тяжесть повседневной жизни на плечи матери. Все полагали, что без нее он пропадет, причем не только потому, что сам ничего не умеет делать, но прежде всего потому, что не знает, чего он хочет, ибо давно переложил на мать даже свои желания. Но когда он решил переехать, внезапно, без малейших колебаний, через несколько дней после ее смерти, Аньес поняла, что сейчас он осуществляет то, о чем уже давно думал, а значит, и хорошо знал, чего он хочет. Это было тем удивительнее, что он не мог и предполагать, что переживет мать, и, стало быть, думал о маленькой квартире не как о реальном проекте, а как о своей мечте. Он жил с матерью в их вилле, гулял с ней по саду, принимал визиты ее родных и двоюродных сестер, делал вид, что слушает их разговоры, а сам при этом жил в холостяцкой квартире. После смерти матери он всего лишь переселился туда, где давно уже обитал в мыслях. Тогда впервые он предстал перед нею загадкой. Почему он рвал фотографии? Почему он так давно мечтал о холостяцкой квартире? И почему он не мог внять желанию матери, мечтавшей, чтобы в виллу переехали сестра и племянница? Это было бы куда практичнее. О нем, с его недугом, они, несомненно, заботились бы лучше, чем иная платная сиделка, которую ему однажды придется нанять. Спросив отца о причинах его переезда, она получила весьма простой ответ. «А как ты думаешь, что может делать один человек в таком большом доме?» Предложить ему взять к себе мамину сестру с дочерью было невозможно, он слишком явно не хотел этого, и тут ей пришло в голову, что и отец возвращается на круги своя. Мать из своей семьи через супружество назад в свою семью, он из одиночества через супружество назад в одиночество. Впервые он серьезно заболел за несколько лет до смерти матери. Аньес тогда взяла двухнедельный отпуск, чтобы побыть с ним наедине. Но этого не получилось. Мать ни на минуту не оставляла их одних. Однажды отца пришли навестить двое коллег из университета. Они задавали ему множество вопросов, но вместо отца на них отвечала мать. Аньес не выдержал. «Прошу тебя, дай папе сказать». Мать обиделась. «Ты разве не видишь, что он болен?» Когда к концу этих двух недель его состояние чуточку улучшилось, Аньес два раза выбралась с ним на прогулку, но в третий раз мать уже увязалась за ними. Через год после смерти матери его болезнь резко обострилась. Аньес приехала, пробыла с ним три дня. На четвертый день утром он скончался. Лишь в эти три дня ей удалось быть с ним так, как ей всегда мечталось. Она считала, что они любили друг друга, но за неимением достаточных возможностей быть вместе по-настоящему так и не сблизились. Разве что между ее 8 и 12 годами, когда мама целиком была поглощена маленькой Лорой, им это удалось в большей мере. Они тогда часто отправлялись вдвоем в долгие прогулки на природу, и отец отвечал ей на бесчисленные вопросы. Тогда-то он рассказал ей и о Божьем компьютере, и о множестве других вещей. От тех разговоров в памяти у нее остались лишь отдельные его суждения, точно черепки редкостных тарелок, которые она силилась, став взрослой, снова склеить воедино. С его смертью сладостное трехдневное уединение кончилось. Были похороны, на них все мамины родственники, но поскольку мамы уже не было, никто не пытался устроить поминки, и все быстро разошлись. Впрочем, продажу виллы и переезд отца в маленькую квартиру родственники восприняли как жест, которым он отверг их. Теперь их беспокоило лишь одно — наследство обеих дочерей после продажи виллы, несомненно, принесший немалый капитал. Однако от нотариуса они узнали, что все состояние, хранившееся в банке, Отец завещал научному математическому обществу, одним из основателей которого он являлся. Теперь он стал им еще более чужим, чем был при жизни. Своим завещанием он словно попросил их милостиво забыть о нем. Вскоре после его смерти Аньес обнаружила на своем банковском счету довольно приличную сумму. Она все поняла. Этот непрактичный человек, каким казался отец, действовал очень продуманно. Еще 10 лет назад, когда его жизнь впервые оказалась под угрозой, и она приехала к нему на 2 недели, он заставил ее открыть в Швейцарии счет. Незадолго до смерти он перевел на него почти все свое состояние, а то немногое, что осталось, завещал научному обществу. Если бы в завещании он все отказал Аньес, он излишне ранил бы вторую дочь. А переведи он украдкой на счет Аньес все свои деньги и не отдай символической суммы математикам, он тем самым возбудил бы любопытство окружающих, которые попытались бы разгадать тайну его состояния. В первую минуту Аньес решила было поделиться с Лорой. Будучи на 8 лет старше сестры, она никогда не могла избавиться от чувства ответственности перед ней. Однако, в конце концов, ничего ей не сказала. И вовсе не из жадности, а лишь потому, что тем самым предала бы отца. Своим подношением он, вероятно, хотел что-то сообщить ей, на что-то намекнуть, дать совет, который не успел дать ей при жизни, и который она теперь должна была хранить как тайну, касавшуюся только их двоих. Глава 5. Она запарковала машину, вышла и направилась к широкой авеню. Она чувствовала себя усталой, была голодна, но обедать одной в ресторане было грустно, и потому решила наскоро перекусить что-нибудь в первом попавшемся бистро. Когда-то в этом квартале было много милых бретонских ресторанчиков, где можно было удобно и дешево поесть блинов и галет, запивая их сидром. Но однажды все эти кабачки исчезли, и вместо них здесь появились современные забегаловки, которые принято называть унылым выражением «фастфуд». Преодолев нежелание, она направилась к одной из них. Сквозь стекло она увидела за столами людей, склонившихся над засаленными бумажными подносиками. Взгляд ее остановился на девушке с удивительно бледным лицом и ярко накрашенными губами. Покончив с едой и отодвинув опорожненный из-под кока-колы стакан, девушка откинула голову и засунула глубоко в рот указательный палец. И, закатив глаза, долго крутила им. Мужчина за соседним столом полулежал на стуле и глазел на улицу, широко разевая рот. То была не зевота, имеющая начало и конец, а зевота бесконечная, как мелодия Вагнера. Рот по временам закрывался, хотя ни разу не закрылся совсем, и снова разевался, а глаза, уставленные на улицу, прищуривались и открывались в противовес движению рта. Впрочем, зевали и другие посетители, показывая зубы, пломбы, коронки, протезы, и ни один из них не пытался прикрыть рукой рот. Между столами ходила девочка в розовом платье, держа за ногу медвежонка. Ее рот тоже был разинут, однако очевидно было, что она не зевает, а кричит. Временами она ударяла медвежонком кого-нибудь из посетителей. Столы были придвинуты один к другому, так что даже сквозь стекло было заметно, что каждому сидящему вместе с едой приходится глотать и запах пота, вызванного на кожном покрове соседа жарой июньского дня. Волна омерзительности визуальной, обонятельной, вкусовой. Аньес ощутимо вообразила вкус жирного гамбургера, запитого сладкой кока-колой, ударила в лицо с такой силой, что она отвернулась, решив поискать другое место, где можно было бы утолить голод. Тротуар был запружен пешеходами, идти было трудно. Перед нею сквозь толпу пробивали себе дорогу две длинные фигуры бледноликих северян с желтыми волосами, мужчина и женщина, возвышающиеся на две головы над морем французов и арабов. У обоих за спиной висело по розовому рюкзаку, а на животе по младенцу, укрепленному на особых ремнях. Минутой позже они исчезли из виду, и впереди оказалась женщина в широких до колен брюках, модных в нынешнем году. Ее задница в этом одеянии выглядела еще толще и еще ближе к земле, а голые бледные икры походили на деревенский кувшин, украшенный рельефом варикозных синих вен, переплетенных точно клубок маленьких змей. Аньес подумала, эта женщина могла подобрать для себя 20 различных нарядов, которые бы смягчили безобразность ее ягодиц и прикрыли синие вены. Почему она не сделала этого? Люди, появляясь среди себе подобных, уже не только не стремятся выглядеть красивыми, но не стремятся даже что-то предпринять, чтобы не выглядеть уродливыми. Она подумала, когда, в конце концов, натиск этого уродства станет совсем невыносимым, она купит в цветочном магазине незабудку, одну единственную незабудку, хрупкий стебелек с миниатюрным голубым венцом, выйдет с нею на улицу и будет держать перед собой, судорожно впиваясь в нее взглядом, чтобы видеть лишь эту единственную прекрасную голубую точку, чтобы видеть ее как то последнее, что ей хочется оставить для себя и своих глаз от мира, который перестала любить. Пройдет она с цветком по улицам Парижа, люди начнут узнавать ее, дети бегать за ней, смеяться, и бросать в нее, чем попало, и весь Париж будет говорить «безумная с незабудкой». Она продолжала путь, правым ухом она зарегистрировала прибой музыки, ритмичный гром ударных инструментов, долетавший из магазинов, парикмахерских, ресторанов. В левое ухо поступали все звуки мостовой, монолитный шум машин, сокрушительный грохот отъезжающего автобуса. Потом ее пронизал резкий звук мотоцикла. Она не могла удержаться, чтобы не посмотреть, кто причиняет ей эту физическую боль. Девушка в джинсах с длинными развивающимися черными волосами сидела на маленькой мотоциклетке, выпрямившись, как запишущей машинкой. С мотоциклетки были сняты все глушители, и она издавала чудовищный грохот. Аньес вспомнила молодую женщину, ту, что несколькими часами раньше вошла в сауну, и, желая явить свое «я» и навязать его другим, уже с порога громко оповестила всех, что ненавидит горячий душ и скромность. Аньес была уверена, что совершенно то же побуждение владело и молодой девушкой с черными волосами, когда она снимала глушители с мотоцикла. То не машина производила шум, а я черноволосой девушки. Эта девушка, дабы быть услышанной и войти в сознание других, приобщила к своей душе шумный выхлоп мотора. Аньес смотрела на развивающиеся волосы этой грохочущей души и вдруг осознала, что жаждет смерти девушки. Если бы она сейчас столкнулась с автобусом и осталась в луже крови на асфальте, Аньес не почувствовала бы ни ужаса, ни скорби, лишь одно удовлетворение. Она тут же испугалась своей ненависти и подумала, мир подошел к некоему рубежу, если он переступит его, все может превратиться в безумие. Люди станут ходить с незабудкой в руке или при встрече убивать друг друга. И будет недоставать малого. Лишь одной капли воды, которая переполнит чашу, допустим, на улице на одну машину, на одного человека или на один децибел станет больше. Здесь есть какой-то количественный предел, который нельзя приступить. Однако никто за ним не следит, а, возможно, и не ведает о его существовании. Она продолжала идти по тротуару. Чем дальше, тем больше на нем было людей, но ни один не уступал ей дороги, и потому, сойдя на проезжую часть, она продолжала путь между краем тротуара и проходящими машинами. Это был ее давний опыт. Люди не уступали ей дороги. Она знала это, воспринимала это как свой злосчастный удел и часто пыталась сломить его. Тщилась собраться с духом, идти смело вперед, не сходить со своего пути и принудить посторониться встречного, но из этого ничего не получалось. В этой ежедневной банальной пробе сил именно она всегда оказывалась побежденной. Однажды навстречу ей шел ребенок лет 7. Аньес попыталась не уступить ему дороги. Однако, коль скоро она не хотела столкнуться с ним, ей ничего, в конце концов, не осталось, как посторониться. Всплыло воспоминание. Ей было лет 10, когда однажды она пошла с родителями на прогулку в горы. На широкой лесной прогалине прямо перед ними выросли 2 мальчика. Один из них держал горизонтально в вытянутой руке палку, преграждая им дорогу. «Это частная дорога. Платите таможенную пошлину!» — кричал он, выставляя палку так, что слегка касался папиного живота. По всей вероятности, это была детская шутка, и достаточно было просто оттолкнуть паренька. Или это был способ собирать милостыню, и достаточно было вытащить из кармана франк? Но отец повернулся и пошел другой дорогой. По правде говоря, это не имело никакого значения. Шли они наугад, и было все равно, куда идти. Но все-таки мать сердилась на отца и не удержалась, чтобы не сказать: «Он и перед 12-летними мальчишками пасует». И Аньес тогда тоже была несколько огорчена отцовским поведением. Новый напор шума прервал воспоминания. Мужчины в касках вгрызались ручными отбойными молотками в асфальт мостовой. В этот грохот откуда-то сверху, словно с небес, вдруг ворвалась фуга Баха, исполняемая на фортепиано. Вероятно, кто-то на верхнем этаже открыл окно и включил магнитофон на полную мощность, чтобы строгая красота Баха зазвучала как грозное предостережение миру, вступившему на скверную дорогу. Однако фуга Баха была не в состоянии действенно противостоять отбойным молоткам и машинам. Напротив, машины и отбойные молотки вобрали фугу Баха как часть своей собственной фуги, и Аньес теперь продолжала путь, зажав ладонями уши. В эту минуту прохожий, шедший навстречу ей, обвел ее ненавидящим взглядом и хлопнул себя рукой по лбу. На языке жестов всех стран это означает, что человека считают дураком, чокнутым или слабоумным. Аньес поймала этот взгляд, эту ненависть, и ее обуяло бешенство. Она остановилась. Ей хотелось броситься на этого человека, ударить его. Но не тут-то было. Толпа уносила ее все дальше. Кто-то врезался в нее, ибо на тротуаре нельзя было стоять на месте доли секунды-другой. Поневоле она двинулась дальше, но не переставала думать об этом человеке. Они оба шли под один и тот же грохот, но, несмотря на это, он счел необходимым дать ей понять, что у нее нет никакого повода, а, возможно, и никакого права затыкать уши. Этот человек призывал ее к порядку, который она нарушила своим жестом. Это было само равенство, которое от его лица делало ей выговор, не допуская, чтобы некий индивид отказывался принять то, что должны принимать все. Это само равенство запрещало ей быть в разладе с миром, в котором мы все живем. Желание убить этого человека не было всего лишь мимолетной реакцией. Хотя непосредственное возмущение и прошло, это желание в ней осталось. Разве что к нему прибавилось удивление, что она способна на такую ненависть. Образ человека, хлопнувшего себя по лбу, плавал у нее внутри, как наполненная ядом рыба, которую невозможно извлечь и которая исподволь разлагается. Снова вспомнился отец. С того момента, как она увидела его отступившим перед 12-летними мальчишками, она часто представляла его себе в такой ситуации. Он на тонущем корабле, Спасательных шлюпок мало, в них нет места для всех, и посему на палубе страшная давка. Отец сперва бежит со всеми, но когда видит, как люди, сталкиваясь, готовы затоптать друг друга, а какая-то дама и вовсе взялась охаживать его кулаком в ярости от того, что он оказался на ее пути, он останавливается и отступает в сторону. И уже только стоит и смотрит, как шлюпки, переполненные орущими и изрыгающими проклятия людьми, медленно опускаются в разбушевавшиеся волны. Как назвать позицию отца? Трусостью? Нет. Трусы дрожат за жизнь и поэтому умеют яростно за нее биться. Благородством? Можно было бы о нем говорить, если бы отцом двигала забота о ближнем. Но, по мнению Аньес, речь шла не об этом. Так в чем же дело? Она не находила ответа. Лишь одно казалось ей всегда несомненным. На корабле, идущем ко дну, где необходимо бороться с другими людьми за место в спасательной шлюпке, отец заранее обречен на гибель. Да, это было бесспорно. Вопрос, который она сейчас задавала себе, был таков. Испытывал ли отец к людям на корабле ненависть, подобную той, какую испытывает она, к мотоциклистке или к человеку, высмеявшему ее за то, что она заткнула уши? Нет, Аньес не в силах представить себе отца, способного ненавидеть. Вероломство ненависти в том-то и состоит, что она связывает нас с противником в тесном объятии. В этом вся непристойность войны, интимность взаимно перемешанной крови, неприличная близость двух солдат, которые, встретившись взглядами, протыкают друг друга штыками. Аньес уверена, что именно этой близости гнушался отец. Давка на корабле была ему так отвратительна, что он предпочел утонуть. Телесно соприкоснуться с людьми, стремящимися оттолкнуть ближнего и обречь его смерти, казалось ему куда страшнее, чем окончить свою жизнь в чистой прозрачности вод. Воспоминание об отце стало освобождать ее от ненависти, которой она только что была переполнена. Ядовитый образ мужчины, хлопнувшего себя по лбу, постепенно исчезал, и в голове все настойчивее звучала фраза: «Я не могу их ненавидеть, потому что я не связана с ними, у меня с ними нет ничего общего». Глава 6. Если Аньес не стала немкой, то благодаря тому, что Гитлер проиграл войну. Впервые в истории побежденному не досталось никакой, ровно никакой славы, даже скорбной славы крушения. Победитель не удовольствовался одной лишь победой, а решил судить побежденного и судил весь народ. Так что в то время говорить по-немецки и быть немцем было отнюдь неприятно. Предки Аньес по материнской линии были крестьянами, жившими на пограничной территории между немецкой и французской частями Швейцарии, и поэтому одинаково хорошо говорили на двух языках, хотя формально и считались французскими швейцарцами.